Я в первый раз проповедую на Святой Земле. Если, в отличие от других братьев, они уже тут сотни раз проповедуют и очень уверены, то я, можно сказать, хотя я был здесь, в Израиле, но как турист, мы ходили, смотрели, но на собраниях нигде не были, так не получилось у нас. Поэтому это моя первая проповедь. Тема моей проповеди – это послушание. Когда мы говорим о господстве Христа в нашей жизни, то, наверное, самое первое, первый признак или свидетельство того, что мы признаем нашего Господа своим хозяином, это наше послушание Ему. И, наверное, самая большая, одна из непростых задач и проблема большая – это уметь повиноваться, уметь быть послушным. Я хотел бы говорить о послушании не просто как о примере кого-то, хотя и неплохо привести чей-то пример, кто был послушен. Ну, у меня будет тоже, ну, может быть, какой-то маленький пример. А вот именно сам принцип, как устройство, порядок в обществе. Почему Бог именно установил это правило послушания? Насколько оно действительно необходимо для того, чтобы, я даже скажу очень, ну, глобально, мир существовал. Потому что без послушания мир перестанет существовать. Даже среди дикарей существует понятие послушания. Есть старший, есть вождь, есть меньшие. И у них там есть очень строгий порядок. Очень строгий порядок есть среди животного даже мира. Подчиняются высшим, ну, там срабатывает больше сила. А вот среди людей Бог установил этот принцип, это порядок, который должен, которым должны люди руководствоваться в своей жизни. И, к сожалению, далеко не всем нравится именно сам этот принцип послушания. Если бы я спросил вот наших сестер замужних, вам вообще нравится этот принцип послушания? Всем нравится, да? Нравится. Считаем ли мы, что это правильно, то, что Бог сделал и установил этот принцип? Ну, например, жены, повинуйтесь своим мужьям. Это правильно Бог сделал? Правильно, да? Кто считает, что это неправильно? Что это унижение достоинства? Что это чрезмерные требования. Кто так считает? Хорошо. Никто, да? Нет таковых. Но тогда у меня другой вопрос. Я вам разрешаю поднять руку, сестры, это к сестрам, тем, которым всегда нравится и всегда хочется повиноваться своим мужьям. Именно своим. Теперь смело поднимайте руку.
Не поднимается.
А почему он не срабатывает? Не все. А сколько нужно лет прожить, чтобы получилось? 100 лет хватит? Мы об этом и говорим. И хочется, и нравится. Не получается. А почему? Вот вопрос. Значит, есть проблема, да? Да, эту проблему мы могли бы обнажить и среди братьев, точно так же, да? Здесь сам принцип, установленный Богом во всех сферах жизни, во всех направлениях жизни общества. Это семья. Это работа, производство. Это власть, которой мы должны подчиняться. и между людьми отношения. Написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть это установленный Богом порядок. И я именно хотел бы с этой точки зрения как бы подойти к рассуждению об этой теме. Я прочитаю тот текст, который уже прочитан. Хорошо, что я не из последних говорю. Вчера тему брат Владимир сказал о рабстве. Это тоже моя тема. Брат Веня прочитал мой текст из Исаии. Ну, я его еще раз прочитаю. Этот текст, думаю, он лучше запомнится. То, что много раз сказано, прочитано, оно лучше запоминается. Это Исаия, 48 глава. Ну, я обращу внимание немножко на другое. Он обращал внимание на наставление. 17-19 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресла твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». Посмотрите, Бог обещает свои благословения. Он обещает, что ты будешь очень сильным, как волны морские. Твоя правда, как река могущественная, которая все своим течением уносит. И семя твое, оно распространилось бы. За что? Бог предлагает человеку свои заповеди и говорит, если бы ты внимал. Вот он свои правила, свои заповеди объявил. Он о них сказал народу израильскому. Он их записал, научил их, что они должны делать. И только одно единственное осталось. Если бы ты внимал. Слово не «внимал» по-другому здесь прилагал сердце. То есть проявил послушание, другими словами. И если бы ты был послушен, тогда мои благословения, они бы тебя стороной не обошли. То есть заповеди Божьи, они полезны, и они сохраняют человека на истинном пути, от всяких других путей оберегают человека. То есть то, что Бог делает, то, что Он говорит, это очень полезно, это очень нужно и важно, как сам принцип. Вообще послушание – это наша безопасность и наш успех, и наше благословение. Вот почему мы должны очень серьезно отнестись вообще как к самому Божьему принципу послушания. И принять его как Божье устройство для нас, для нашей безопасности и для нашего успеха и благословения. Заповедь – это вообще система Божьих принципов. То, что Он нам изложил, и они для нашего добра, и они для нашей безопасности. Вот у Него есть определенные правила, которыми человек должен руководствоваться. Все мы здесь водители и знаем, что прежде чем сесть за руль, нам нужно выучить правила. Если я купил машину, заработал деньги и сел за руль, и как хозяин выехал в город этой машины, как хозяин, и еду, как я хочу, и еду, куда я хочу, это недолго будет, согласитесь с этим. Я вынужден подчиниться правилам, я выезжаю на дорогу. Они предписаны водителю, эти правила. Представьте себе, взяли человека, 100 человек из джунглей, научили их рулить, водить, газовать, тормозить. И не научили ни одному правилу. И в один момент посадили их на машины, эти 100 человек. И говорит, езжайте в большой город. Вы представьте себе, что там было бы. Не, а часть бы доехала. И куда бы доехала? То есть это невозможно. Существуют определенные правила, которые регулируют, что кто должен делать. И если человек этого не знает, то тогда с ним обязательно беда случается. И вот, кстати, заповеди Божьи как раз и есть эти правила, которые регулируют все вопросы нашей жизни. Вопросы нашего поведения, наших взаимоотношений с старшими, с младшими, с властимущими. Да? Вот эти вот все вопросы, все эти заповеди даны Богом, для того, чтобы нас обезопасить от беды и сохранить нас. Ну, человек, он вообще своевольный. И в этом вся беда. Ему хочется делать то, что ему хочется делать. И как ему нравится. И как ему кажется правильным. И он делает. Ну, что он делает, мы это видим в своих семьях, когда дети, бывает, поступают так. Когда члены церкви ведут себя недостойно. И потом беда бывает. Заповедь, которую дал Бог, она так в Новом Завете о ней написано. Она свята, праведна и добра. Сам Бог святой, и поэтому заповедь Его, она святая. Если она святая, там нет никаких несовершенств, все продумано Богом. Там очень высокая мораль, высокие требования. И святой Бог все сделал для того, чтобы никакой нечистоты не было. Поэтому Он эти оставил заповеди. Потом она праведна, то есть эта заповедь, она правильная, то есть она выверенная, эта заповедь. И она Богом утверждена для того, чтобы и человека сделать праведным, то есть направить его по правильному пути. И она добра, то есть она Богом дана для блага человека, для добра человека. Я думаю, что мы все на работе соблюдаем правила безопасности, так или нет? Но, к сожалению, не всегда соблюдаем. Я думал, что здесь в Израиле очень серьезно относятся ко всему. Я посмотрел на леса, которые там строятся, вот дом ниже, где мы живем. Я посмотрел, не слишком качественно сделаны леса. Не только перемычку надо бить, но надо еще и подставку под эту перемычку и хорошо закреплять. Я сколько раз видел, когда люди от этого падали с высоты. И только потому, что пренебрегали правилами безопасности. Да пройдет, да как-нибудь. Я работал электриком на большом заводе в Тирасполе. И во вторую смену меня позвали, не работают станки. Я вымеряю, нету фазы. Ну, кто электрик, хоть в этом знает, нету фазы. На вводе целый цех, вот пол цеха не работает. Я думаю, откуда? Нету, не приходит с трансформатора. Ну, значит, иду на подстанцию. А там два таких громадных трансформатора, 1500, 1000 киловатт. Вот такие шины. Ну, там низкая сторона, 380 вольт. Ну, я думаю, какой же шибер. Ага, вот этот рубильник. Смотрю, а нож идет мимо губки. Вот прямо каким образом, непонятно. Его нужно выправить. Теперь как? И я беру, резиновые перчатки одеваю, там, вставляю отвертку в эту, зажим и гну его, чтобы подогнать под нож. Нет, чтобы взять плоскогубцы, как-то этот нож подогнуть. А там он же под напряжением. А там такая мощь, ток такой. И у меня срывается отвертка и на сердечник, он металлический. Короткое замыкание, взрыв на весь цех. Я ослеп, подпалился, весь черный. Это было ЧП. Почему это со мной случилось? Я пренебрег правилами техники безопасности. Да, я молодой, я смелый, мне 19 лет. Я сейчас сделаю. Ну, и я сделал. Хорошо, что все обошлось хорошо. И так, когда мы пренебрегаем элементарными правилами, элементарными, с нами случается беда. А я перед этим всегда сердился на энергетика нашего, который каждый день одно и то же говорил нам 10 минут о правилах техники безопасности. И он говорит, а сколько можно, я уже все знаю. Ну, когда я замкнул, тогда я понял, что, оказывается, этого недостаточно. Вот такой человек, ему вот будут внушать, внушать, а он все равно что-то сделает свое. И вот наше своеволие, оно часто приносит нам очень горькие плоды. О заповеди Божьей сказано так. Закон Господа, какой он совершенный. Вот Бог дал народу израильскому в свое время, еще в Ветхом Завете, дал закон. В этом законе все было приписано, прописано и объяснено, что народ израильский должен делать, как каждый должен вести себя. Там были законы государственные, там были законы социальные, там были законы административные. Налагался штраф на человека, он должен был платить, если нарушал. Там были уголовные законы, то есть за нарушение каких-то законов человека побивали камнями. И там были законы, которые регулировали отношения между людьми, как люди должны друг с другом поступать. И говоря так, закон, конечно, это Ветхий Завет, и он такой жесткий закон. Это был самый справедливый закон, который когда-либо был выработан человечеством. Давайте хотя бы вспомним такую заповедь. Око за око и зуб за зуб. Это хорошая заповедь была или плохая? Она что делала? Она ограничивала жестокость человека. Если мне выбили один зуб, я хочу все выбить. Это такой человек. А это закон, он ограничивал. Выбили один, и ты тоже один, если хочешь. Если ты два выбьешь, тебе тоже выбьют еще один. И ты, прежде чем это делать, думаешь, а стоит ли? А человеку хочется, а закон его ограничивал. Смотрите, какая справедливая даже один закон, и насколько он правильно регулировал отношения между людьми. И вот эти законы, они действительно были очень справедливые. Они, конечно, не были совершенны, они не делали человека новым человеком, но все равно они очень многие проблемы решали между людьми. У них был религиозный закон, или, как говорится, закон о богослужении, что они должны были делать. И вот Моисей, подводя итог всем этим законам Божьим, которые он представил народу израильскому, изложил, разъяснил, в 30 главе, начиная с 27 по 30 главу, там он подводит итог и говорит о благословениях и проклятиях. Благословение, если ты будешь соблюдать, и проклятие, если ты будешь нарушать. И проклятие не от Бога исходит, а проклятие как результат нарушения Божьего закона. То есть ты сам себя подвергаешь наказанию. Это точно так, как я залез в этот шкаф, куда я не должен был лезть. Я мог бы там и сгореть, и слепым остаться. Я сам себя наказал. И не потому, что эти правила чего-то не предусматривали. Я проявил, ну, такую самодеятельность, можно сказать. И вот мы читаем в 30 главе. Вы свидетели... 19 стих и 20. «Вы свидетели, во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать тебе». Посмотрите, какие здесь слова. Вот в этом законе благословение и проклятие. Избери жизнь, значит, избери благословение. Другими словами, избери послушание. И если ты изберешь послушание, придет к тебе благословение и придет к тебе жизнь, дабы ты жил и потомство твое. И закон Божий учил человека любить Господа Бога. Да, это исход 30 глава, 19 и 20 стих. Вот это подводя итог всему вышесказанному вообще о самом устройстве народа израильского. Ну, это было особый народ, особое государство было. Там, где правил Бог, и там особые законы были для народа выработаны. И цель была Бога быть царем в этом народе. А они должны были быть законопослушными гражданами в этом царстве. Ну, кто читает Библию, тот знает печальную историю народа израильского. Когда пришел уже Христос, Сын Божий, спустя столетия, им была дана возможность и время исправить себя. У них очень такая история, можно сказать, в большинстве печальная. Были моменты рассвета, Давид, Соломон, были еще цари, где покой был, а в большинстве это были трудности, это были войны, это были страдания, это были болезни, голод, плен и так далее. И вот Христос, когда пришел уже к своим, к народу своему, и пытался то же самое сделать, что когда-то делал Моисей, или Бог через Моисея. Он им проповедовал, он им объяснял, он им рассказывал, он творил добро. И подводя итог всему тому, что делал Бог, он говорит, «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». И вы не захотели. Это очень печально, что к такому концу, это 23 глава Матфея написано, и другие евангелисты пишут, к такому, можно сказать, печальному концу пришел народ израильский. Вы не захотели. Вот еще Стефан в своей знаменитой проповеди в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, когда он то же самое историю народа израильского открывает от начала, как Бог призвал Авраама и как они ходили по пустыне. И он, делая этот обзор народа израильского, и смотря на сегодняшнее поведение их, прошли века, века прошли. И что он им в конце сказал? «Жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили и тех, которые предвозвестили эти дни, и вы убили самого Христа, праведника, вы сделались убийцами». И они, вы знаете, вместо того, чтобы смириться и покаяться, посмотрите, какая реакция. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». И это были евреи. Я не хочу сказать, что все евреи плохие. Нет. Но я не хочу сказать о том, что они святые, если они так вели себя. Скрежетали зубами и рвали сердцами. Это была печальная история народа Израиля. А да, они пожали, очень много потом пожали. Они вместо Христа избрали разбойника. Они вместо царя Господа избрали себе кесаря, язычника. Нет у них царя, у нас царя, кроме кесаря, и дай нам Вараву. И потом еще, что они сказали, это в злости своей, когда человек вот озлобленный против Бога, кровь его на нас и на наших детях. И история очень трагичная народа израильского. Да, это любимый Божий народ, Бог и с ними сегодня имеет свое дело. Но это история одного маленького народа, он небольшой был народ в сравнении со всем миром, она открывает нам в сущности самого человека. Это произошло бы с любым народом, которого бы не призвал Бог. Не потому, что это именно был народ израильский, он стал виновнее всех. Нет. Когда ко Христу пришли и сказали, что Пилат вот, убил людей и смешал кровь с их жертвами, а он сказал им, если не покаетесь, все также погибнете. То есть для Христа было неважно, кто делает зло, язычники, евреи, нужно покаяться, иначе погибнете. И вот эта печальная история народа израильского, она открывает нам вообще человека, сущность человека, его непокорность. И поэтому, когда сестры говорят, рука не поднимается, ну, это тоже очень серьезно. Правда? А как хорошо, когда мы поймем, что само послушание дано нам, как я сказал, для благословения, для сохранения нашего, для нашего блага. И если каждый из нас, он возьмет это для себя правило и поймет, что именно в этом его благо, тогда у нас никаких проблем не будет ни с Богом, ни в семье, ни в наших взаимоотношениях друг с другом. У нас, можно сказать, решатся все вопросы, если мы возьмем этот принцип в свою жизнь. Ну, а как правило, нам кажется, что нужно делать по-другому. Не так, как говорит Бог. Человеку по его греховной природе далеко не все нравится. И если так происходит в жизни человека, тогда Бог начинает с ним заниматься, как с народом израильским. Человек без управления – это человек без послушания. Вот если мы откроем Псалом, это Псалом покаяния Давида был. Вы знаете, что он совершил тяжкие грехи, и потом он кается, исповедует Богу все свои грехи. И 8-9 стих так он говорит. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Не будьте как конь, как лошак несмысленный. Человек без послушания – это конь и лошак несмысленный. Почему? Потому что он бежит без управления. А человек без управления, вы знаете, без управления Бога, без покорности Богу, ну, в кого он превращается? Вообще, из всех сотворенных Божьих тварей, какая тварь самая-самая злющая? Человек, да? Это самая злая, ну, не хочу сказать грубо, да, скотина, тварь. Почему? Лучше встретить медведицу, лишенную детей, чем глупца с его глупостью. Так говорит. Еще в древности говорили. Вот что из себя представляет человек без покорности Богу? Как-то одно время мои родители жили в селе, ну и там была возможность на лошадях покататься. Я ни разу не катался, мой брат жил с родителями меньше. Я говорю, хочешь покататься? Ну, я говорю, давай. Я приехал с города. Ну, он расшнуровал лошадь. от подвода, а ни сиденья, ни уздечки, ничего нет. А я говорю, а как, держись за гриву. Ну и все, и вот он меня посадил, и как дал сзади, и она побежала. А куда бежит? Куда хочет. Она же не бежит, куда мне надо. Она без уздечки, она без управления. И несет меня галопом, ну хорошо, так по дороге. Потом ей вздумалось повернуть направо. Я ушел прямо. Ну, приземлился, вроде бы благополучно. Хочешь еще? Я говорю, хочу. Ну, давай садись. И снова, как дал ее, и она бежит. И вы знаете, я увидел, куда она бежит. Она бежит в посадку, а там акация. Вот такие вот иголки. Я ей, стой, какой там стой? Она выскочила с той стороны без садника. Мое положение было очень печально. Необузданное, без управления. Вот такой человек, он бежит по жизни галопом, и он, если он не в рамках Божьего послушания, не в рамках Божьих заповедей, обязательно что-то будет трагичное в этой жизни. Вот история народа израильского, Библия, отдельные истории отдельных личностей, они очень ярко об этом, обо всем нам говорят. Как-то детям я объяснял этот стих. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный». И смотрю, мой старший обуздал меньшего. Ну, там года 4-3 было. Ремень ему в рот сунул и тянет его. Аж, я говорю, что ты делаешь? Ему больно, шею свернешь. А он говорит, лошак несмысленный. Все мы в каком-то смысле вот являемся такими людьми, если мы не под Божьим управлением, если мы Ему не покорны. Потом плач, потом слезы. Потом беда, потом локоть близко, а достать не можешь, укусить не можешь, как говорят. Все, твое время прошло. Когда нужно было это делать, и мы говорим, о, да, нужно было, вот так нужно было, вот так. Так тебе же говорили, ну да, говорили. Сейчас я и сам понимаю, когда уже попал, он тогда начинает понимать. Говорят так евреи, «Господи, дай мне ум наперед такой, как у крестьянина потом». Все умные потом. И хорошо, когда Бог дает нам мудрость видеть наперед, что выйдет из того, что мы собираемся делать, как мы собираемся жизнь устраивать. И вот если Бог дает эту мудрость, обычно человек размышляет, об этом очень много книга притчей говорит, указывая именно на мудрость. В чем секрет этой мудрости? Это видеть наперед результат своих действий и думать о том, что говорит об этом Библия. Я хотел бы, чтобы мы теперь перешли немного в Новый Завет, потому что мы люди Нового Завета. Вообще у нас проблема тоже есть с послушанием. Если бы не было, все сестры подняли бы руки. А раз у вас есть проблема, значит, у ваших мужей есть проблема с вами. Так или нет? И почему это бывает? Вот первый грех какой сделал человек? Непослушание. Всего лишь от человека требовалось послушание. И небольшое требование было. И все есть у тебя. Живи, радуйся, наслаждайся. Да у тебя все в достатке. Нет, мне хочется то, что нельзя. И вот человеку пришлось потом очень долго. И всю жизнь теперь мы несем последствия этого выбора. И в послании к римлянам мы читаем о том, что через непослушание одного человека стали грешными многие. Многие, то есть вот все, кто потом родился, мы стали грешными благодаря непослушанию одного человека. Я хотел бы теперь обратить всех нас внимание на абсолютный, совершенный пример послушания. Если мы будем говорить о человеке, может быть, и найдем в Библии такие персонажи. Ну, например, об Иосифе. Мы не знаем, ну, ни одного отрицательного, ну, такого примера, чтобы он где-то поступил неправильно. И вот такие примеры есть жизненные, но это тоже были люди. Вот для нас наш Господь Иисус Христос, Он является совершеннейшим примером послушания. Если мы будем смотреть на человека, то бывают и люди послушные, но они иногда и своевольничают, если не сказать, что часто. То, что личность Иисуса Христа предстает для нас в совершенном таком виде, и ей мы можем подражать. Вот давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 6 глава. Это Христос о себе говорит. «Ибо я сошел с небес» – 38 стих и 39. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Я сошел с небес для того, чтобы творить волю Отца моего». Каким образом Христу, ну как бы удалось это? Вот такое совершенное послушание проявить. И опять мы возвращаемся к той теме, о которой уже говорил брат Володя. В послании филиппийцам мы читаем о Христе. Свидетельство такое. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Это 2 глава Филиппийцам, 7 стих, 6 стиха и 9 еще. «Посему и Бог превознес ему, дал ему имя выше всякого имени». Посмотрите, Иисус стал рабом. Именно он стал как бы в эту позицию. И если он видел себя таковым, согласился на такую участь, то у него не было проблем с послушанием. И он смирил себя до смерти и смерти крестной. Когда прозвучал призыв о спасении человека, кого спасти? Как спасти людей? Кого было, а как спасти? И вот этот призыв на небе, он получил свой ответ. Иисус сказал: «Вот иду, как в свитке книжном написано о мне, исполнить волю твою, Божию. И закон твой где? У меня в сердце. Вот иду». Это был выбор Христа. И он знал, что этот выбор ему очень дорого будет стоить, что этот выбор будет стоить ему жизни, что он сам должен принести себя в жертву. И причем он должен еще и стать рабом. Вот интересно, еще когда-то пророк Исаия, когда писал о Христе, хотя эта тема, она, я просто напомню некоторые моменты. Это 49 глава, хотя бы 3 стих. «Отец Небесный говорит Сыну: и сказал мне: ты раб мой, Израиль, и в тебе я прославлюсь. Ты раб мой». Ну, эта тема о рабстве мы будем, ну, как бы более ближе о ней говорить, когда будем говорить о том, что мы рабы Господа, и что сам Иисус был для нас примером. Но здесь вот послушание Отцу. «Я пришел не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца и совершить дело Его». И вы знаете, Он, Иисус, до конца совершил наше дело. Ефесянам 5 главе мы читаем о том, что Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в жертву Богу в благоухание приятное. Почему эта жертва стала приятным благоуханием? Потому что эта жертва была добровольная, друзья. Это не было вынужденное, принудительное, деваться некуда. Но бывает так, когда человека загоняют, как говорят, в угол, или поставили его в такие обстоятельства, что ему надо покоряться, ему деваться некуда, его ломают, если он не покоряется. Ему это очень, внутри он весь кипит, но он вынужден подчиниться. Когда я служил в армии, я строил в Сибири, на Дальнем Востоке даже БАМ, Байкал-Амурскую магистраль. Это железная дорога, ну, называли ее «дорога в никуда». Хотя она и сейчас работает, что-то движется по ней. И система там армейская какая. Ты молодой, пришел, все, ты безусловно, без всяких, без всяких противлений. Вот тебе дед сказал, старослужащий, он на год всего старше тебя. Но ты должен ему покориться. И он говорит, молодой, сюда иди. А молодой – это был дух. Ну, такое у него положение. Он должен был бегать, как дух. Дух, иди сюда. А ну, принеси мне там... Ну, воды с умывальника. Лена, отнеси там, помой мой станок. И, ну, дух идет, а он бегом. Он, знаете, хочет вроде бегом, а ноги не переставляет. Он назад, бегом. Тебе что, что-то не нравится? А ну, улыбайся. У него внутри все кипит, и вы знаете, он поворачивает, говорит, бегом иди, а он назад. И еще раз бегом. Ну, тот уже чуть не лопает от злости. А ну тебе что-то не нравится? Вот это положение насилия, когда человека заставляют что-то делать. Это очень часто у нас бывает в семье, с детьми нашими. Все нашим детям нравится. Нет, ну они вынуждены, особенно меньшие, да? Деваться некуда, мы их наказываем, заставляем. Они плакать начинают. Ну, плачь, плачь, ничего страшного. Все это мы понимаем, положено, мы воспитываем в них, да, послушание. Но это настолько трудно нам дается. Как один, ну, вы слышали на этот пример, папа говорит, а ну встань, а он не встает. Ты что, не понял? Ну, говорит, толку с того. Ну вот я встал, говорит, а я все равно сижу. Внутри он сидит, он не тот. Вот у Христа не было этого. Он добровольно избрал. Вот об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, свидетельство самого Христа. Мы не должны забывать, что Он был Бог. Христос был Бог. Да, Он Сын, но Он был все равно Бог. За Ним оставалось право выбора. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, имею власть принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. Я задаю себе вопрос, почему так здесь написано? Потому любит Меня Отец. Что, разве Его не любил Отец до этого? До того, как Он пришел в этот мир? До того, пока Он родился? Любил же Его Отец. Это Его Сын любимый. Но здесь именно подчеркивается, особенно это «потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь, ее никто не отнимает у Меня». Вот Я сказал, иду исполнить волю Твою. Это послушание. Я готов на эту жертву. И вы знаете, вот такое послушание Богу особо приятно. Оно особо дорого Его сердцу, когда оно добровольно и с желанием. И поэтому эта жертва, она оказалась благоуханием приятным для Бога. Она доставляет особое удовольствие Богу. Почему? Потому что Сын Его вот такую добровольную жертву приносит, дает свое согласие. И вот для нас наш Господь Иисус Христос, Он совершеннейший пример послушания Богу. Знаете, друзья, сколько бы я ни убеждал всех нас, и себя, и вас, покоряться Богу, но если в сердце не будет такого решения, если в сердце не будет такого внутреннего посвящения Богу, ничего в жизни не изменится. Ничего не изменится. Вас могут продисциплинировать, например, тут в лагере, или пресвитер там дома скажет: слушай, нельзя так. А ну хорошо, для пресвитера одену. А без пресвитера то же самое будет. Нету внутри, нету в сердце, нету такого сознания посвященности Богу. А если этого нет, значит, трудно сказать, что это настоящее христианство. Послание к римлянам, 6 глава, как раз нам об этом и говорит. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? То есть выбор тот же, что в Ветхом Завете. Он и в Новом Завете. В принципе, ничего не поменялось. В Божьих требованиях, в Его подходах вообще к человеку ничего не поменялось. Вот Бог опять предлагает, вот тебе благословение, вот тебе проклятие. Вот кому ты повинуешься? Если ты повинуешься праведности, Богу повинуешься, значит, такой результат будет в твоей жизни. Если ты повинуешься греху, ты станешь рабом греха. И дальше. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. То есть мы опять попадаем в плен. Но это плен у Бога. Это наш добровольный выбор – подчиняться Богу. Потому что в этом наше благословение. Ну да, маленький штрих. В таком случае, вот сестрам, кому трудно повиноваться, они говорят: если бы мой муж был как Господь, вот я бы тогда ему покорялась. И согласна ты, одной я сестре говорю: да, вот он такой любил бы меня, заботился о мне, кормил, такой внимательный был, лечил бы меня всегда. Ну, я говорю, хорошо, давай мы представим, твой муж Господь. О, как это, она радуется. Но запомни, Господь все знает. Он знает все твое детство, всю твою юность. Он знает о том, как ты смотришь на других мужчин, что ты думаешь о них, что ты думаешь за своего мужа. Она так: хватит, хватит. А что такое? Не хочу. А почему не хочешь? Да скажи спасибо, что твой муж не все за тебя знает, дорогая. Ну да, тогда здесь вопрос в другом. А оказывается, вопрос не в хорошем муже, а вопрос в чем? В нашей готовности подчиняться Божьим требованиям, подчиняться этому общему порядку, принципу, установленному Богом. И это, если нет этого подчинения, и у мужчин, и у женщин будут проблемы, и большие проблемы будут. Вот здесь мы прочитали о том, что вы от сердца стали послушны. От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И последнее, Я прочитаю послание к евреям. Это уже Новый Завет, который Бог заключает с нами, с людьми, верующими, рожденными свыше. То был, мы говорим, Ветхий Завет был. А вот теперь Новый Завет. Чем он отличается от Ветхого? Пророк, укоряя их, это 8 стих 8 главы Евреям, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, в то время, как взял их за руку, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом, и не будет учить каждый ближнего своего, познай Господа, все от малого до большого будут знать меня. Что произошло в Новом Завете, что нового? Из Египта Бог взял народ израильский за руку и вывел их. То есть, хочешь, не хочешь, если ты еврей, тебя просто выгоняют из этой страны. Ты здесь уже не нужен, все, тебя уже все ненавидят, и вот выгнали их оттуда. А выгнали каких? Хороших только? Всех подряд выгнали. И вот они начинают роптать, им что-то не нравится, они недовольствуют. А там иноплеменники всякие вышли. Начинается проблема. От чего? Да потому что за руку взял и насильно вывел. Новый Завет. Вложу законы мои в мысли. Что Бог меняет? Мышление человека меняет. Взгляд у человека другой. Библейское мышление, Божье. Мы имеем ум Христов, так Библия говорит. Человек начинает думать по-божьему, что правильно, а что неправильно. И потом вложу законы в сердце, а сердце наше – это источник наших желаний. Бог меняет нашу внутренность, наши желания. Они направлены теперь к Богу, все наши желания. То есть это происходит возрождение свыше. Оно меняет у человека мышление и меняет его внутреннее желание, побуждение. Они направлены к Богу. Друзья, нам осталось помолиться, попросить у Бога милости, чтобы Его закон был у нас в сердце, чтобы мы о нем размышляли, чтобы он был близок и дорог нашему сердцу, и чтобы наше послушание Богу, оно было как? От сердца, добровольно. Это то, что Бога устраивает. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. А почему с довольством? Потому что его последователи будут послушны Богу. Да благословит нас Бог быть таковыми. Аминь. Помолимся, друзья.